Здравствуйте, уважаемые слушатели! В эфире Водолаз Радио. Сегодня у нас в гостях подводный охотник, инструктор и фридайвер, а также специалист по подводной охоте в Норвегии и организатор сафари охотничьих в Норвегии Геннадий Коваленко. Мы познакомились с Геннадием сравнительно недавно. До этого я слышал о нем от наших общих знакомых в нашем тесном подводном мирке. Но как-то вот лично мы с ним до этого не общались. И тут неожиданно к нам на почту пришло письмо от Геннадия с предложением стать гостем нашего эфира. К этому письму прилагались фотографии и видео. Посмотрев которое и посмотрев эти фотографии, я понял, что Геннадий наш человек, что мы обязательно должны сделать с ним программу и послушать о подводной охоте в Норвегии и побольше узнать об этом человеке. Поэтому я вам очень рад представить сегодня нашего гостя Геннадия Коваленко. Геннадий, привет!
Здравствуйте! Здравствуйте всем!
Геннадий, скажи, пожалуйста, что побудило тебя предложить себя в качестве гостя эфира «Водолаз Радио»?
Скажу, что не каждый раз, не каждую передачу, но выборочно я передачи слушал. Где-то хотелось возразить, где-то хотелось что-то сказать. Ну и потом все-таки, наверное, мы шагаем свой путь. Я буду говорить «мы», потому что я всегда с подводными охотниками и с друзьями. Да, один бы я не смог там сделать то, что здесь сделано. Вот. Ну, наверное, почувствовал, может быть, есть что сказать.
Безусловно. Уверен, что тебе есть что сказать. И более того, я уверен, если бы ты не предложил себя сам, то мы бы все равно рано или поздно тебя нашли и вытянули в наш эфир. Безусловно, тебе есть о чем рассказать. Поскольку мы с тобой продолжаем знакомиться прямо онлайн и в эфире, давай начнем с того, что ты расскажешь немного о себе. Все, что сочтешь нужным о себе как о человеке, о себе как о личности и о себе как о подводном охотнике.
Хорошо, постараюсь. О себе это самое сложное всегда.
Да ладно, наоборот, о себе очень люди любят.
Ну, люди любят, а слушать иногда... Ладно, попробуем. Вот. Какой вопрос больше? Ну, я...
Давай начни с
направления.
Сначала. Я там родился там-то, живу там-то, занимаюсь
хорошо.
Кем-то, вот как-то
хорошо.
Так.
Хорошо, хорошо. Родился я в Эстонии, тут и рос. Всегда занимался спортом. Это была гребля с какими-то победами. Это были яхты. Потом была советская армия. Потом были 90-е. Тут на этом и обобщим. Были 90-е. Вот. И в какой-то момент занимался всегда. В какой-то момент, после вот в конце 90-х, я решил себе запретить все опасные виды спорта или деятельности. Да? То есть я почувствовал, что уже на грани. То есть это был пинбол начало, это были всякие такие вот единоборства и так далее. Но заложенные, наверное, инстинкты, они не умирают, они просто могут перетекать во что-то. И в какой-то момент... А с подводной охотой я познакомился с 7 на 8 класс на Каспийском. У меня там все родственники занимаются подводной охотой. То есть я ей увлекался, но не так сильно. То есть это было как бы добавочно несколько раз в год, но не серьезно. Не нырять, не серьезно. Вот. И в какой-то момент мои интересы как-то полностью перешли в подводную охоту. Могу немножко сказать, наверное, почему.
Угу, давай.
Ну, это уже философия, наверное.
Про философию тоже мы любим очень, так что давай.
Хорошо. в подводную охоту в основном приходят мужчины уже от 30, уже сложившиеся, уже с каким-то багажом и взглядом, ищущим новый взгляд на происходящее. Вот. Я считаю, что подводная охота – это целостное мероприятие. Это как вот есть целостный человек, который может все от начала до конца сам. Так и охота. Ну, что такое охота? Это экстрим, это и природный инстинкт, это и физика, это и наблюдение и созерцание за животным миром, это и практическое применение твоих успехов там, рыбу готовь, разделывай, режь. То есть я считаю, что это природное, настоящее, инстинктивное и первородное. То есть это все-таки увлечение, данное нам от природы испокон веков. Ну и дальше уже мужчины там делятся, кто охотник, тот воин, кто там собиратель. Тот... Ну, в общем... Я считаю, что это целостное увлечение. Ну, не хочу там кого-то обижать, но ну, скатился с горы на лыжах, ты лыжник, например, ну, у тебя эйфории, полные штаны, ты скатился, вау, здорово, не понял как. В общем, все здорово, да, и берем охотника или фридайвера, когда твоя жизнь идет на секунды, ты должен себя контролировать, ну, сверх общего человеческого, то есть полное осознание того, что ты делаешь, никакого этого глупого экстрима. Но я имею в виду, что мы обязаны быть сверх подконтрольны, то есть контролировать себя. То есть это все-таки, ну, представьте себе, охотник в тайге споткнулся, поломал ногу, и что, да?
Так, ну, то есть ты чувствуешь такое внутреннее превосходство над лыжниками, я чувствую.
Ну, я просто чувствую, что это увлечение, в котором есть весь набор жизненных секторов и того, чего надо мужчине, скажем. Там и доминантность, ты спортсмен, ты там доминируешь. И, ну, это целостное увлечение, оно отточенное уже веками, я думаю, так.
Ну, безусловно, но помимо подводной охоты есть и надводная, обычная, сухопутная, там то же самое. Это же надо, чтобы именно под воду ж тянуло, чтобы...
Ну, под воду... Ну, тут надо говорить словами Жака и Фокусто, наверное, да? То есть это как космос. Это... Я могу такой пример привести. Когда я переехал в Финляндию... и просмотрел по карте все озера, и это было на уровне сумасшествия. То есть я понял, мне 10 жизней не хватит, чтобы хотя бы часть их обнырять или обсмотреть. Ну, с Норвегией то же самое. Настолько береговая линия, настолько там рельеф и все такое, что ну, ты понимаешь, насколько ты мал. И... То есть ну, такой вот природный... ужас. И везде практически, что там, что в Финляндии, та же рыба, она не видела подводного охотника, у нее нету навыков, как на Средиземке, заложенных генетически. То есть, ну, вот можно расстроиться, а можно дерзать.
Ну, хорошо. Скажи, пожалуйста, ты где начинал охотой этой заниматься? Где учился?
Получилось так, что я отношу себя к соревновательным охотникам, потому что мое начало было с соревнований, и потом на 6 лет я безвылазно участвовали мы во всех соревнованиях. Это Прибалтика, Северная Европа. То есть вот куда нам хватало своих средств, так как сами себя спонсировали, естественно, доезжать везде, мы катались и везде мы соревновались. А в какой-то момент я просто понял, что я не умею нырять. Я попытался найти в Эстонии, не смог вот из своего круга найти, кто бы меня научил нырять. Вот. Тогда где-то услышал, что есть пелицарий, есть у него лагерь в Египте, и уехал туда в 2005 году в его лагерь учиться нырять. И в принципе, ну, сразу практически на инструкторский курс, скажем так.
Угу, слушай, ну вот. Круто.
А вернувшись в Эстонию, я стал расстраиваться, потому что у каждого водоема сидят рыбаки, и они рассказывают легенды. Здесь такая глубина, здесь такая рыба, здесь такая. А я стал то там воткнуть в дно, то там выйду на полкорпуса, только разогнавшись. То есть произошло такое разочарование. Легенды стали тут же рушиться, и рыба стала как-то видеться. Ну, в основном все-таки соревнования, потому что я считаю, что уровень охотника, какой бы он ни был трофейщик и прочее, виден тогда, когда встречаются 50 таких охотников на одной акватории, вот тогда действительно виден уровень. Я сначала думал, что соревнования в подводной охоте честные не бывают, но потом, когда стал анализировать, не в плане того, что они... А в плане того, ну, кто-то нашел большую рыбу, на кого-то она вышла, на кого-то не вышла. А потом я понял, что когда выигрывают одни и те же, а со второго дня это как правило вообще, то ты понимаешь, что выигрывают работяги и те, кто в воде больше, дольше, глубже, лучше.
Ну да, как сказал Андрей Турухана в одной из наших программ, главный секрет подводной охоты – это побольше охотиться, побольше времени проводить в воде. Скажи, пожалуйста, какие-нибудь удалось занять места на соревнованиях, выиграть что-то? Ну, где ты участвовал вообще, в каких?
Ну, тут придется делать самопиар.
Конечно.
Я развивал подводную охоту в Эстонии, фридайвинг, по принципу «делай как я». То есть, так как я уже этим занимался во взрослом состоянии, но, скажем, наверное, лет с 32 уже, вот, все здорово, конечно, но если берем подводную охоту, то в первое же соревнование на Чудском я вылез в тройку. Это первое соревнование, когда меня вообще никто не знал, никто не воспринимал. То есть я нашел какую-то команду, меня взяли в команду, спросили, как ты? Ты умеешь охотиться? Я говорю, ну, пытаюсь. Они такие, а мы охотимся всю жизнь. Ну, и мне стало как-то... Вот, вошел в тройку, и тут я задумался, ну, может, это случайность, может, это вот так. Ну, а потом, по итогу, наверное, 6 лет, то есть где-то мы закрывали 10-14 соревнований в год, это немало, так каждые выходные перемещаешься, плюс разведка. В Финляндии очень много, в Финляндии очень интересные соревнования, такие большие в море. Вот. Ну, из моих таких почетов для себя сделанных, где-то, наверное, из 60 соревнований, там, в 40 с чем-то я был в призах, там, и так далее.
Угу.
Ну, то есть, да.
Это именно эстонские ты имеешь в виду, да, соревнования?
Нет, 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 я имею в виду, это все соревнования, которые пройдены были, потому что в Эстонии...
А где еще ты соревновался? В каких странах?
Латвия, Литва, Эстония, Финляндия, Норвегия. Вот этот вот круг постоянно ходил.
Это, ну, я имею в виду зарубежные соревнования. Это были какие-то клубные или национальные первенства?
Национальные везде. Да. Ну. Вот. Это два региона, которые практически не пересекались. То есть вот соревнования в России. Россияне приезжали, стали приезжать потом в Норвегию и могли еще пересечься где-то там чуть-чуть, ну, в Эстонию заехать. Но в основном это была Норвегия и иногда в Финляндию еще заезжали. Но так как в Финляндии проходят соревнования, тоже 5 соревнований в году, да, то, ну, на какие-то, может быть, где-то и заезжали, мы и пересекались. Но соревновательная тематика, ну, построение, команда у нас...
То есть тебя одно время это как бы увлекало, да, именно
да,
вот...
Да, я оттуда не вылезал, так как натура соревновательная и упертая, я оттуда не вылезал. То есть своя команда, отчасти мы спонсировали, там я и Андрей Андреев такой есть, но у нас все-таки какой-то бизнес там... Спонсировали свою команду, ездили, форма называлась она «Фридайвинг ЕЕ», потому что клуб назывался «Фридайвинг ЕК». Но... И мы пытались доказать, что люди, умеющие нырять, быстро плавать, имеющие физическую форму в разрез на общепринятому подводной охоте, тогда было все-таки она такая медленная была, ну, вот старались на этом играть.
Скажи, а вот такая активная спортивная жизнь не мешала вот основной деятельности? Чем ты в то время занимался? Где работал или бизнесом занимался? Что это было за бизнес?
Параллельно, ну, Как? Мы как у всех. То есть параллельно я развивал свой бизнес. Это услуги в рекламе, но это производство внешней и внутренней рекламы. Вот. И, но она претерпевала...
Рекламное агентство, да, у тебя?
Не агентство. Агентство – те, кто перепродает. У меня производство было.
Что-то типа типографии?
Нет, нет. Световые ящики, короба. То есть от визитки до казино, скажем вот так, от мигающего казино до визитки. Но чтобы этим заниматься в Прибалтике как-то успешно, это не как в Москве, я только визитки клею, делаю, или только машины клею, или же там... Нет, тут очень многозадачность, то есть ты должен уметь все.
Ну, то есть ты являлся как бы собственником бизнеса,
да?
Да, поэтому да. Своим временем...
Собственником, ну... да, и главным работником тоже, как всегда. Вот. Но это я просто хочу сказать, что потом кризис, потом пришлось поменять страну, уехать в Финляндию, потому что, ну, полный-полный кризис, долги там налоговые. То есть я, как и все, претерпевал вот эти вот падения. Могу, не могу, снова строю пирамидку и снова ухожу в свой, ну, скажем, в свою свободную водную жизнь. Да?
Вот. Скажи, а семья у тебя есть?
Да, есть.
Большая семья?
У меня сын, жена тоже охотится успешно.
А, вот я и хотел спросить. Ну ладно, это немножко позже хотел спросить. Я когда смотрел на твои замечательные видео, на вот эту норвежскую глушь такую, я вот еще, кстати, вчера вот тоже с семьей смотрели твой фильм, еще раз пересматривали, очень, очень хороший фильм. И жена и дочка спросили, а как же его жена, вот как она тоже во всем этом участвует или как?
Жена сейчас ведет в Финляндии вот эти вот бизнес, да, который там я открыл, опять-таки, чтобы заниматься своим делом. Но она ведет. И при первой возможности, конечно, приезжает, катается с нами, тоже участвует.
Супруга тоже ныряет и охотится? Или она фридайвер?
Она и ныряет, и охотится.
Слушай, ну да, ну поразительная семья, конечно, молодцы вы. И сына, наверное, тоже уже начинаешь потихоньку.
Ну, он пока я не тащу, я его не пихаю в воду, потому что я считаю, что человек должен туда сам с большим хотением прийти. Я в спину не пихаю. Он просто стоит пока рядом,
параллельно. Ну, правильно, смотрит. Правильно, это должно все быть естественно. Так ты сейчас, вот обычно мы говорим там, российский подводный охотник, украинский подводный охотник, там американский подводный охотник. А ты какой подводный охотник? Финляндский сейчас? Финский? Или норвежский? Или эстонский?
Сейчас, я тогда вынужден просто рассказать эту эпопею. Почему Норвегия, почему Финляндия? Ну, Финляндия, потому что пришлось как-то снова отстраивать свои дела, да. Финляндия, потому что мне очень нравилось в Финляндии охотиться. Ну, это очень богатый регион, море. Это очень бодрые соревнования. Это финны, как легкие атлеты, их человек 50, триатлонисты, они очень фанатичны. У финнов есть такое, что если он чем-то увлекается, он сродни фанатику. Для него больше ничего не существует. Вот. И когда в Прибалтике, ну скажу так, что как бы я уже знал, как, где, что надо, то есть мне стало неинтересно, я всегда хотел перейти в Финляндию и выступать там за финскую сборную. То есть попасть в их рейтинг. Ну, чтобы уже не в эстонском рейтинге, где там все понятно, там ты, ну, а в финском. Но произошло такое чудо, очередная жизненная трудность. Вот. Сначала финны меня не хотели брать, потому что боялись, там два клуба почему-то не хотели усиливать свой клуб. Там есть такой Матти Пюкка, с которым мы постоянно... бодались на этих соревнованиях. Вот. Ну, отговорки шли всякие. Там у нас у каждого лодка. Это, конечно, вранье. Я говорю, ну хорошо, вот у меня теперь лодка, возьмите меня. Вот у нас нет, у нас потом да. Ну и потом с трудом меня взяли. Но когда уже у тебя лодка, ты уже можешь разведывать эти территории, финские, 5 на 6 километров, когда тебя вывозят просто на корабле, выкидывают, и ты, вот проезжая, просто увидел некоторые острова, Вот, и соревнуйся. А когда у тебя уже разведка, я уже знаю, куда плыть, конечно, сразу пошли результаты. И у меня, и у моей команды. И тут как бы финны вполне так дружно настроились против меня, и вплоть до изменения регламента соревнований годичных произошло. То есть, ну, буквально сплотились против Коваленко, я им счастлив, очень меня распиарили где-то в своих международных общалках, что есть такой гад, которого другой менталитет. Ну, у нас разные менталитеты, мы разные люди. Вот. И я понял, что с какого-то года, что просто мне там не пробиться, потому что на одни соревнования я уже не попадаю, а на вторые я тоже не попадаю, потому что стоят препоны эти, паспорты.
Слушай, а почему они так тебя... Что у вас там...
Это... ничего в этом нового нету, но национальный аспект всегда стоит выше всех других. Или финны добрые ребята, но пока ты где-то по низам, тебе помогут, там посоветуют, посочувствуют. Но если ты начинаешь у первых лиц, грубо говоря, вышибать рыбу изо рта, да, там, или вот, то ты вторгаешься на их территорию, на их спокойную территорию. И тут начинается все-таки... Ну, расскажу просто один замечательный пример на норвежских соревнованиях. Это когда мы познакомились с Туруханом. Вот, он был там первый раз. Я общаюсь с французами, очень такие ребята позитивные, то есть очень такие веселые ребята. Мы как-то через переводчика общаемся, и француз мне говорит: ты знаешь, говорит, есть какой-то там латыш-литовец здесь, который не признает никаких правил, которого надо опасаться, он вообще такой-такой-сякой плохой, вот. И говорит, ну, будь осторожен, мне финны сказали. Я думаю, блин, я в Финляндии уже не выступаю, год или, думаю, может, туда кто-то приехал там, ну, черт его знает. Вот, потом он у меня читает на кофте Коваленко.
Понял, что это он, и это же ты, да.
Ну, мы, конечно, поржали, но вот, то есть, спасибо финским ребятам за такой пиар, очень хороший пиар, плохого не бывает. Ну, там я еще дальше его встречал. Все здорово. И вот как раз вот эта вот ситуация и побудила меня тоже разозлиться на них, немножко прикрутить соревнованиями. Потом звонили, приходи, приезжай, без тебя скучно. Вот. И уйти в трофейную подводную охоту. Потому что я посчитал, что это как бы на шаг выше. Да? То есть, ну, как бы это еще круче. Да? Вот. Ну, в общем, если что-то и происходит, то оно происходит потому, что как-то жизнь... Вот, какие-то трудности попадаются, и дальше надо их преодолеть и на ступень выше. Вот. Они подталкивают, они что-то меняют. То есть я не против этим сложностям, которые постоянно возникают, считаю, что они могут как-то подкорректировать тебя еще на более интересную жизнь.
Угу. Хорошо. В итоге ты не стал финским охотником. Я понял с твоего рассказа.
Я стремился, но не стал, да.
Ну, хорошо, окей. Скажи, пожалуйста, где кроме... Ну, в какой-то момент я так понял, что ты попал в Норвегию, тебе там понравилось, сейчас мы будем об этом говорить, но скажи, пожалуйста, кроме вот Норвегии, кроме Финляндии и стран Прибалтики, где ты еще охотился?
Я сразу скажу, что у меня не охвачен теплый Восток. То есть я Прибалтика, Норвегия, Финляндия. И каждый год, вот завтра я тоже уезжаю в спортивный лагерь в Испанию. То есть я езжу в Испанию и в Португалию. Это Средиземка и Атлантика. Португалию я проехал по побережью, и Испанию я проехал довольно хорошо. Вот. И охочусь там. Но там мне нравится. Сложно, цели маленькие, глубины большие. Действительно, ты должен что-то показывать. То есть там мне действительно, это как тренировочный лагерь, очень-очень отличная штука. Потому что в Финляндии, ой, не в Финляндии, в Норвегии, сами норвеги проигрывают всегда практически. Потому что нельзя быть хорошим охотником в такой расслабленной зоне.
Ну, безусловно. Хорошо. Но постоянно ты живешь, если я правильно понял, все-таки в Финляндии, да? А на Норвегию так уже как бы экспедициями наезжаешь.
Ну, на самом деле, последний год, может быть, он будет такой последний в ближайшие года, ну, из-за рублевой вот это, из-за политики. Политика нам мешает заниматься своими делами.
Политика всем мешает.
Да, всем мешает. И я обычно проводил 2 месяца весной, 2 месяца осенью в Норвегии. Этот год нам пришлось в Норвегии проводить весь. То есть с мая по начало октября. Потому что очень много людей приезжало. Ну, постоянно ехали люди. Вот. Сейчас, по моим планам, конечно, будет затишье, и сейчас думаю, где себя еще применить. То есть тебе, ну, дается такой тайм-аут для Норвегии, за этот тайм-аут можно себя где-то еще применить. Что-нибудь еще организовать.
Ну окей, об этом в конце программы поговорим, о твоих творческих планах. А теперь скажи, пожалуйста, чем же все-таки тебя так привлекла Норвегия? Почему Норвегия? Ну, как ты стал норвежским подводным охотником?
Ну, стал я совершенно естественным. То есть мы туда сначала... Я вообще сначала... Это ближайшая страна и самая красивая страна. Первый раз я туда отправился просто там на джипе, там прокатился по Норвегии и все, заболел ей. И потом уже приезжал там с командой, со своими, там, с группами, сам по себе. То есть я более 10 лет катаюсь в Норвегию. Ну, более 10, это точно, не знаю, 13-14.
Слушай, ну можно же кататься в ту же Португалию, допустим, или Испанию.
Нет.
Почему вот Норвегия?
Постараюсь объяснить. Во-первых, я объяснить это не смогу. Норвегия – это какое-то чудо света. Вот какое-то 8-е, 10-е, 12-е, я не знаю.
Ну, безусловно, это, вот посмотрев твои видео, я увидел какую-то, правда, волшебную страну. Настолько там все красиво и необычно. Вот так и кажется, что там должны быть какие-то сказочные персонажи, какие-то волшебные герои. Вот похоже на какую-то Нарнию, действительно.
Да, Гольфстрим – это живая вода. Вот. Норвегия... этого открывается по-своему, по-разному. То есть, но если человек там не был, и он через себя это не пропустил, ну, все, что я буду говорить, это не более чем такой шум в ушах. Вот. Там, ну, мне, ну, когда я выхожу в море, и у меня перспективы по 80 километров постой, я вижу вдаль, и по 30-40 там катаюсь на велосипеде, я знаю, что я там буду через 2 часа только езды. Ну, ты понимаешь, насколько ты часть природы. То есть там... Ну, это очень глобальная страна и, конечно, очень богатая под водой. И она совершенно отличается от, наверное, как во Владивостоке отчасти. То есть она совершенно отличается от теплых морей, от Средиземки. Там все по-своему и по-другому.
Ну, безусловно. Вот у меня сложилось впечатление, что это такой суровый северный край. Безусловно, красивый, но он
вот
такой трудный.
Насчет суровости, он не суровый. Потому что температуры там плюсовые даже зимой. Потому что в Берген на широте Питера, по-моему, растут тропические растения.
Да? Ух ты, я не знал этого.
У побережья. Как только ты переваливаешь через горы и спускаешься к Гольфстриму, к фьордам, становится так свой климат. Так немножко тепло, может, сыровато, но это не мешает. Ну, море, потому что... И, в принципе, мягко. Да, там суровое море, но там совершенно никаких таких холодов нету. Там, может, нет такой жары, но и холодов там нету. И люди относятся к Норвегии почему-то очень пугливо. А на самом деле там очень...
Вот я пугливо, да. Вот ты меня сейчас начинаешь переубеждать практически в этом. Хорошо.
Если трудности какие-то, то это именно глобальная природа, количество мест, удаленность, просторы. То есть это очень все большое. И когда сначала я покорял ее на ластах, обычно домой я ехал синий, больной, в машине, лежа. Ну просто потому что физуха надрывалась. Хотелось все, хотелось везде. А пока доплывешь, ты там Сейчас, конечно, лодки все другое. Сейчас, конечно, все такое. То есть те, кто сейчас приезжают, они не испытывают этих сложностей. Мы быстро покрываем какие-то расстояния и выходим сразу на места. Да? То есть не надо покорять ее на ластах. Здоровья там не хватит.
Ну хорошо. Будем считать, что на вопрос, почему Норвегия, ты ответил. Давай теперь перейдем к следующему вопросу. Вопрос у меня идет по плану следующий такой. Какая она, подводная охота в Норвегии? Но прежде чем ты начнешь отвечать на этот вопрос, я бы хотел еще один уточняющий вопрос задать. Вообще, какая она, Норвегия? Давай с этого начнем. Ну, в твоем понимании. Что для тебя Норвегия? Какая она? Представь, что я вот там никогда не был. Вот расскажи мне.
Ну, Норвегия, наверное, это очень созерцательное место. То есть вот люди как приезжают же разные. Разные люди, загруженные, с каким-то своим багажом определенных пониманий. И вот они приезжают, они вот должны понять, хотят увидеть именно так, как они себе представляли. Но ну, люди там растворяются. Почему мне в Норвегии легко с людьми? Потому что даже если у них что-то не получается и даже не соответствует их представлениям, то есть настолько большая природа, что они уезжают все равно довольные. То есть это не та страна, где ты приезжаешь, и вот у вас не задалась подводная охота, не вышел тунец. Или еще чего-нибудь в Египте обманули как-нибудь. То есть и человек расстроен. Нет, там человек дальше продолжает как бы через себя пропускать природу, в ней растворяться. Но, правда, бывают и, если так сейчас меня поймут, и другие сложности. Когда человек приезжает заряженный победить. Он хочет победить, назло прорваться, поломать. Я смогу. И ко мне приезжали фридайверы, которые ныряют до 50 метров, а там не ныряли практически вообще и никак. Потому что победить – это не тот случай. Ну, попросить, там, попробовать, и вода тебя, может быть, пустит. Да? То есть вот, ну, это очень глобальная природа, там дальше можно много рассказывать.
Ясно. То есть там такой дух, да. Дух норвежский и такой есть, там нельзя так, наскоком так
нельзя,
его.
Нельзя, да. Там мне вещи и сны снятся, и, ну, не хочу в эту тему углубляться, но...
Ну, почему? Это интересно. Это передает какой-то колорит, конечно.
И... Я с лодками общаюсь и боюсь каких-то таких моментов природу обидеть, да, боюсь сделать как-то неправильно, потому что я понимаю, что только в мире, в дружбе, да, и все должно быть. У меня немножко слов не хватает.
Ну, примерно понятно.
Да, не. Там нельзя бороться, там тебя быстро природа поставит на место. И, в принципе, вот кто приезжает туда бороться, многие сидят на берегу или как-то неудачно в воду, потом вода их на глубину не пропускает. То есть, ну, все-таки это где не ты король джунглей, а где в первую очередь джунгли, а ты уже там просто свое место занимаешь, плюс-минус.
Слушай, ну безумно интересно. Хорошо, а скажи, пожалуйста, а вот жители местные, они какие? Вот норвежцы, норвеги, эти варяги, викинги, какие они вообще?
Наверное, варяги и викинги, будем понимать, что они последние рождались в 70-е годы. То есть, когда еще была Норвегия бедная, она до 70-го года, в принципе, была страной бедная, а север Норвегии, центр Норвегии, он вообще был никому никогда не нужный, потому что, ну что там возьмешь, там рыба и рыба, ну и все. Вот. И с приходом европейских ценностей народ, конечно, мельчает. Но вот эти вот ребята, которые рождение 70-х, чуть больше, чуть меньше, они, конечно, ребята очень крепкие. Очень. Они не боятся себя напрягать. Вот я на велосипедах с ними катаюсь, но там им в основном всем от 40 до 60, и они себя рвут как последнюю тряпку. То есть они очень жестко сопротивляются. Все-таки вот Норвегия – это спортсмены. Довольно здоровы все, потому что чистый воздух. Питание, конечно, испортилось, но все-таки у них еще питание отчасти лучше, чем в Финляндии, например.
А что, почему испортилось-то?
Ну, мы же все заложники...
Фастфуд?
Будем сказать, бизнеса, денег и этих вещей, которые... Они же не для того, чтобы хорошо, а не для того, чтобы просто там кто-то заработал. Вот. Все это там, как и в Европе, но Норвегия все-таки, если брать, наверное, финнов, шведов и Норвегии, Норвегия, наверное, самые крепкие все-таки ребята из этого региона. Вот. Своеобразные тоже. Ну и, если, скажем, чем дальше уходить на север, тем все-таки люди на севере, чем дальше, тем они более отморожены. Я вообще все-таки сказал так.
Ну да, да, у меня просто подруга перебралась в Норвегию.
Из практики общения с ними, да, ты понимаешь, что очень трудно что-то изменить, очень. Если ты Норвегу сегодня сказал, он тебе поулыбался, покивал и тут же это забыл, потому что еще вчера он подумал, что ему завтра надо сделать вот это одно дело, и все. И больше ничего.
То есть одновременно он может думать только одну мысль.
Да, это такое северное, где время идет по-другому. Там же течение времени совсем другое. Вот. И когда люди приезжают с такой разогнанной мультимедийной Европой, пытаются там что-то свое... Просто это, ну, это как с камнями разговаривать, у них всегда эмоций нету.
Вот-вот, я тоже такое слышал.
И сдвинуть ты их не сможешь. Вот в этом отношении... Но сложно с ними. Ну и, наверное, скажем, в этом же отношении своих русских гостей. Я говорю русских, потому что все-таки я с постсоветского пространства, и моя зона общения – это все постсоветское пространство. Это я понимаю. Вот, я являюсь каким-то таким промежутком, защитой. Вот, нет такого прямого контакта и полного непонимания. То есть я понимаю тех, кто ко мне приезжает, и пытаюсь подстроить под них уже обстоятельства.
Хорошо, про норвегов понятно, более или менее. Давай теперь про подводную охоту. Какая Норвегия под водой? Кстати, подожди, давай, чтобы уж совсем понятно было, ты там начал немножко про это, давай про климат вообще, какой там климат, какая там погода, какие там, какая там сезонность вообще, вот, чтобы понятно было, и тогда уже и про воду сразу.
Ну, давай я тогда сразу для подводных охотников, про климат и для подводных охотников, то есть в нашем понимании, ну, как это для нас.
Ну да, лето, зима, вот что там, как
лето,
там.
Лето, зима. Зима там плюс-минус 5, ветра, шторма, и с февраля по март идет промысел. Вот сейчас идет промысел. Промысел трески. Она приходит на нерест. Вот. Нам в это время делать нечего. Уж больно в море неспокойно, и рыба, она приходит на нерест, но она остается глубоко. Вот. С апреля еще... Мы туда заезжаем с мая. Май. Начало мая. 4-5 градусов вода. Это отличное время для рыбаков. Вот, уже вода спокойная, уже солнышко светит, уже там плюс 10 примерно, и вода начинает нагреваться. К концу мая она должна нагреться ориентировочно до 7-8 градусов. Это идеальная температура воды, чтобы рыба всплыла. То есть верхний слой прогревается, всплывает сайда, всплывает кормовая рыба, и... за ней выходит это большая треска или люры, которые пришли на нерест, отнерестились, а теперь они отъедаются. Вот. У них фаза активной охоты. То есть идеальное время для подводного охотника и прозрачно это примерно... Ну, прозрачно там всегда, то есть, оговорюсь, то есть непрозрачно в Норвегии это 5 метров, это непрозрачно. Вот, прозрачно это осень, зима, это до 20 метров. Вот, получается, с мая на июнь это самое идеальное...
А сколько водичка вот в этот промежуток?
Начало июня она будет от 7 до 9.
То есть самое теплое это вот до 9 градусов?
Нет. Ближе к осени она будет... Ну, на Лофотенах, например, она поднимается до 14. В этом году поднялась до 16. Но рыба, она не любит как холодную воду, так и теплую. Поэтому получается, что когда вода нагревается, да, там в берег подходит куча мелкой рыбы, все кишит мелкой рыбы, то есть ну, нет таких больших особей в берегу. Вот. Но пострелять есть сколько угодно. Вот. Лето оно такое более спокойное, вот. А под осень вода остается еще теплой, рыба наетая, ей, скажем так, особо неинтересно, то есть охота становится сложнее, то есть она уже не бросается на охотника, как сумасшедшая, на самом деле рыба там сама бросается на охотника. Вот. И мне, допустим, осень нравится больше. Вода еще теплая, 12-9 градусов, прозрачно. Сентябрь я ищу полтусов. Рыба большого размера, мелкая куда-то уходит. Вот. Встречи более редкие, но они более интересные. И стрельба дальняя, и видимость такая, что ты практически не ныряешь, ты практически все смотришь сверху. И только по ситуации уже начинаешь нырять. Я еще для охотников расскажу, чтобы понимали, все задают вопрос, на какую там надо глубину нырять. Там можно вообще не нырять. Там рыба, если ты ее правильно спровоцируешь, она выходит до 5-3 метров на тебя. То есть тебе остается только развернуться, чтобы сделать более точный выстрел, вытянуться и выстрелить. То есть там, если ты ныряешь на 5 метров, ты уже охотник. Если ты ныряешь на 10 метров, то больше практически и не надо.
Ну, сейчас тебе тут скажут наши все корифеи, что это такое вообще. Это так нельзя рыбу стрелять. Это неправильно.
Стреляйте то, что вам интересно, и стреляйте так, как вам интересно. Не стреляйте то, что вам не интересно. Все просто.
Ну, то есть там есть эффект вот непуганной рыбы, да? Она охотника не знает,
да,
ее много.
Там рыба, я бы сказал так, она всегда видит охотника первый и последний раз. То есть если последний, если ты ее подстрелил, и последний, если ты ее не подстрелил. То есть там нету этой генетической памяти. Там рыба обязательно выходит на охотника и дает тебе шанс на стрельбу. То есть если мы говорим о трофейной охоте в Норвегии, то это слово немножко, наверное, завышено. Это трофейная охота очень легкая. Она для всех. То есть туда может приехать начинающий и быть довольным и удачным.
Слушай, ну вот трофейная все-таки немножко, наверное, ты немножко преувеличиваешь. Трофейная – это когда трофеи там килограмм по 15, по 20, как минимум, я думаю.
Ну, давайте я расшифрую слово «трофейная». Да? Все говорят «трофейная» и подразумевают вес. Не совсем согласен. Трофей – это любая новая рыба, которой у тебя просто не было. Приезжают люди, и вот они говорят, у меня в жизни не было зубатки, я хочу зубатку. Или в жизни не было палтуса, мне нужен только палтус. Вот. Трофейная рыба может быть, это может быть очень глубокая рыба. То есть ты ее взял, и тебе было очень тяжело на пределе. Да? Ну, трофей у нас видовой. Трофей у нас может быть размерный, то есть я взял вот такую вот большую рыбу. И трофей может быть, я видел вот такую рыбу, и поэтому еще приеду сюда 3 раза. То есть, ну, все-таки я бы это понятие расширил и только в килограмм бы его не переводил, потому что когда мимо тебя плывет паровоз, и ты в него стреляешь, ну, большого счастья в этом нету.
Ну, хорошо, давай теперь поговорим о видовом составе рыб. На каких рыб идет охота? Ну и чуть-чуть так про каждый вид расскажи.
Ну, это большая тема. Тут
ну, понятно, понятно. Про каждую по программе, это понятно.
Да,
мы с тобой же как договорились. В этой передаче мы постараемся пройтись так вот по твоей жизни, по биографии, да, и коснуться каких-то вещей так поверхностно, да. А вот уже глобально будем углубляться в следующих программах, сделаем обязательно такие тематические.
Да. То есть, когда приезжают охотники и говорят там, расскажи нам, да, то есть, но я стараюсь все-таки рассказывать после того, как охотник уже увидел ситуацию, тогда он начинает ее понимать. Вот, то есть, ну, специфика, она дается уже по месту. А сейчас мы так, поверхностно. Треска. Треска, рыба, можно назвать ее туповатой, но также можно назвать ее непредсказуемой. Тебе кажется, ты знаешь треску наизусть, и она тебе такое вытворяет, потому что ты думаешь, блин, ну откуда же это? Вот. Она рыба, которая работает в основном в вертикали. То есть она на тебя всплывает, и при попадании она от тебя уходит вниз. Она тут же стремится на дно. Рыба, конечно, для охоты легкая. Вот. Люр, он чем-то...
Подожди. Треска, зачетный вес какой? Ну, в среднем, то есть каких стреляют, каких не стреляют?
Ну, я могу сказать такой промысловый вес от 3 до 7 килограмм. Вот такой промысловый основной вес. 4, 5, 7 килограмм. 8. Стреляем мы, ну, если надо покушать, стрель не любую, а это самое. А так, ну, считается, что хорошая треска такая, я молодец, 10 килограмм. Вот. Ну, и бывает и больше, и больше. Вот. 2-3 килограмма стараются не стрелять, конечно.
Окей.
Вот. Ну, туда же еще приезжают на заготовку, так что это тоже норма жизни, то есть ничего в этом плохого нету, то есть человек сам наохотился, сам заготовил, сам это потом съест, ну, это все наша природа. Вот. Потом люр. Люр такая серебряная рыба, черная спина, золотистое брюхо, чем-то похож на, может быть, отчасти на вытянутого тунца. Вот. Рыба для охоты гораздо более интересная. Она работает в горизонтали, то есть она подходит в горизонтали и уходит в горизонтали. Любопытная, быстрая, подойти к ней сложно, скорее всего, она подойдет к тебе, то есть надо спровоцировать подход. Вот. Стрельба по этой рыбе уже такая развлекательная, похожа на какую-то все-таки такую интересную мини-тунцовую охоту, скажем так, ну, на быструю рыбу. Вот. Ну, зубатка. Зубатка придает адреналина, когда ты не знаешь, как ее пересадить со стрелы на кукан. Вот, потому что сжатие челюстей, конечно, колоссальное. Вот. Притом собачьи повадки ее, она может вполне тебя атаковать, может свой хвост кусать и все, что подвернется.
Слушай, а, кстати, очень вкусная рыба. У нас продается в супермаркете. Мы периодически покупаем. Прям замечательная. Наверное, когда ты ее подстрелишь, она еще вкуснее.
Вкусная. Есть еще вкуснее рыба. Вот, если о рыбе.
Это какая?
Это черт. Это морской удильщик или черт.
Это из тех же...
Ну, у меня там есть на фотографии, который сидит на дне, у него страшная голова, он здорово маскируется, и у него съедобен хвост, потому что основная голова, она просто состоит, ну, не из мяса. И вот быстрые бифштексы такие из черта, просто хвост на доле режешь, как... То есть это одна вообще из лучших рыб. В Норвегии она самая дорогая практически. Вот, потому что массово в сети не идет, ее не так просто взять сетями в промысле, и поэтому рыба одна из самых дорогих. Вот. Ну, черт, это когда ищешь камбалу или палтуса. Зубатка – это тоже, в принципе, ты замечаешь ее с поверхности, потому что они уж больно серые, такие светлые, яркие. То есть зубатку видно очень здорово. Стрелять ее можно очень здорово, прицелившись, она оскаливается, но сидит до последнего. И главное – точно попасть.
Потому что она такая, что-то типа мурены, да? Она так...
Да, 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 что-то типа мурены, да. Потому что если попадешь в хвост и неудачно, ну, не знаю, кто будет от кого там плавать. Вот. В более южной Норвегии есть еще разновидности рыбы. Ну, вот. Что бы еще? Ну, там есть еще разновидности рыбы, но они, в принципе, все похожи на между треской и люром.
Подожди, а вот рыба, похожая на камбалу, это палтус?
Да, рыба, не похожая на камбалу, это палтус.
Ну, такая плоская, но вытянутая.
Да, да, камбала, она круглая и мягкая такая, а палтус, он ромбовидный.
Ну да, да, все, я... Так, у него такой, я на всякий случай.
Да, равноценный треугольник хвоста. То есть палтус там, конечно, если не брать более больших рыб, то палтус там для охотника – это трофей-трофей, потому что рыба очень силовая. Вот. Но палтус в 20 килограмм, если ему есть куда стремиться вниз – топит дайвера с надутым BCD, а там можно охотиться с баллонами. Вот, она топит дайвера в надутом BCD, и он работает ластами, и он уходит под воду. То есть это ничего такого. То есть палтус – это очень силовая и скоростная рыба.
Еще есть просто обычная камбала, да? Местная?
Да, еще есть много разновидностей камбалы. Они там, если ты дальше на север уезжаешь, они там добавляются разновидности. Ну, камбала – это рыба на покушать, это наш деликатес, это для тех, кто любит вот поколоть. Это и дамы, даешь им гарпун в руки, они плавают, ее колят. И фридайверы, которые боятся вообще рыбу руками трогать. Ну, но фридайверы у нас такие интересные ребята, зеленые такие, они через 5 минут уже визжат, уже инстинкт работает, уже вроде бы все прошло, все их зеленое настроение проходит. Вот, ну, крабов собирают.
Ну, вот сейчас про это тоже коснемся. Скажи, и на фото я видел, еще там есть, попадаются угри, да?
Угри попадаются, но, скажем, в таком количестве, что вот они там все-таки проходные. Да? То есть в какой-то момент они могут войти в теплые заливчики и где-то на милях там шастать. Вот. Но я бы не советовал бы охотниками. То есть за угрями туда ехать не надо. Они там случайные.
Угу. Хорошо. Скажи, пожалуйста, вот все-таки, когда смотришь видео, да, о подводной охоте в Норвегии, понимаешь, что там очень такой своеобразный видовой состав рыб. Несмотря на то, что, по сути дела, это та же Атлантика, да, только
да.
Отделенная от основной Атлантики вот этими норвежскими фьордами и островами. Но, по сути, Атлантика же. Но там нет привычных нам по более южным атлантическим регионам видов рыб почему-то. Ну, во всяком случае, на видео я их не видел. А где вот эта вся рыба? Она тоже должна же там обитать? Или ее нет просто?
Ну, ее, не, ее нету просто.
Те же групперы, там, не знаю, ее сальпа.
Нету, нету, нету. Если будешь двигаться на юг Норвегии, там будет
видовой... Лавраг, там горбыль.
Да, я понимаю. Там будет видовой состав рыбы, вот зубари там. Там будет видовой состав рыбы добавляться. То есть, когда сдвигаешься на юг. Когда сдвигаешься на север, добавляется видовой вид камбалы, например. Там, но эта рыба, которая, ну, скажем, там между Англией и Средиземкой, там где-то, и той Атлантикой, она исчезает.
Угу. Скажи, ну, раз уж коснулись, вот раз уж прозвучало слово «трофейное», а бывают прям такие вот трофеи-трофеи, да? Ну, вот, может быть, тунцы туда заплывают, какие-то крупные, там всякий гольфстрим рядом, или что-то, может быть, другое, прям очень крупное такое?
Но там, где мы охотимся, это нерестовая зона всей Атлантической трески. Это испоконные места, где промысел ведется до сих пор в реальном масштабе, и мы же там охотимся. То есть туда более чем заплывают. Туда заплывают киты с Атлантики, потому что там рыбий детский сад, и рыба туда стремится. И вот из моей практики лофотены, они отсекают такой между материком Норвегии и лофотенами, которые в 250 километров, получается такой треугольник, как бы закрытое море. Чем хорошо? Оно закрытое от ветров. Вот. И если я выезжаю на сторону открытой Атлантики, там все красиво, все здорово, рыбы нет. Я только перехожу на сторону вот этой вот отсеченного кусочка Атлантики, где не рестится рыба, и там все кишит. Вот такая вот разница. Но насчет акулы гренландские, сейчас в Норвегии стали очень жестко попадаться. Чуть пониже, в районе Хитребергена, стали попадаться какие-то другие акулы. Они похожи на рифовых. То есть акулы поднимаются за рыбой. Рыба идет к северу, и акулы тоже поднимаются. Касатки. Вот, могу сказать, что не испытываю счастья при виде касаток. Боюсь и вжимаюсь в берег и так далее.
А приходилось прям на акватории с ними встречаться?
Да, семья проходит, и ты увидишь, и вжимаюсь в берег тут же, потому что, ну, касатка есть касатка, да.
Может напасть?
Ну, на самом деле страшно даже, когда на лодке она где-то под тобой проходит. Ты сидишь на лодке, рыбу ловишь, даже тогда не по себе, потому что когда лодка... Ну, вот у меня большая лодка, 3,5 тонны там в хард-исполнении военном, то это еще ладно. А когда там лодка легкая, маленькая, то... Нет, может быть, она и не нападет. Но черт его знает, что у них там в голове, какой у них мразь сезон, любопытство и прочее, прочее. То есть они же просто любопытные, всеядные. Они молодцы. Вот. Там довольно, скажем так, все плавает.
Хорошо, но были какие-то случаи, связанные с касатками, когда они нападали, или это просто страх большого хищника?
Наверное, просто это знание своего места в природе, вот и все. Ну, это не в смысле страх, но если ты хочешь с ней заигрывать, это явно дурь.
Ну, безусловно, согласен с тобой. А с китами приходилось нырять?
Нет, нырять не приходилось. Киты... Норвегия делают выезды на китов, но это обстоит так, что, наверное, какое-то общество по наблюдению за китами маркирует китов, и они всегда знают, где киты находятся. Туда выходят, это довольно далеко, выходят в море катера, ну, большие такие катера с туристами, и, наверное, служба, которая наблюдает за китами, имеет в этом долю, потому что, наверное, они так рука об руку работают.
Угу. Ну, а самому никогда не хотелось с китами вот понырять в таком режиме фридайвинга?
С китами, может быть, и хотелось бы, но не доводилось. Я их видел только вот так вот, плавники, выходы и проходы.
Угу. Хорошо, понял тебя. Окей, скажи, пожалуйста, вот судя по видео, я понял, вы там где-то на севере базируетесь, прям в таком, в глуши, в такой, там какие-то стоят домики, это что-то типа гестхаусов, отельчиков или что это?
Норвегия, вот если вернуться к 70-м годам, то есть люди довольно аскетичные, и услуги по домикам у них тоже довольно аскетичные. То есть если взять Европу и взять норвегов, то это такие сарайчики. Да? Они считают, что человек должен все-таки любоваться природой, а домик он только поспать. Как правило, это домики на 4 человека, на 2 спальни, общий холл, там кухонка, какая-то минимальная кухонка-душ. Веранда стоят прямо у воды над водой. Ну, не в таком, в недорогом исполнении.
Это что-то типа туристических мест, да,
куда люди... Да, это туристические кемпинги, конечно. Угу, то есть я просто...
Туда приезжают люди побыть как бы наедине с природой и, соответственно...
Да.
Потому что, ну, действительно, очень экзотично это все выглядит. Прям такая вот дикая-дикая природа. И стоит такой домик аккуратненький такой вот.
Ну,
игрушечный такой.
Снаружи оно всегда все красивее, чем внутри. Внутри там, скажем, бедненько. Если учесть страшные норвежские цены, они как-то к деньгам относятся вот так. Вот они вот цены как будто не считают. То и равнять их с Европой, то там по услугам они очень отстают, а по ценам очень опережают. Поэтому, чтобы в Норвегии все случилось и все произошло хорошо, конечно, нужен опыт. Вот, чтобы избежать всех дополнительных расходов и потери дней и времени. То есть, если разница будет там в 100 евро плюс-минус, и жадность будет кого-то склонять в сторону минус 100 евро, то надо, наверное, думать над тем, что вообще человек этот приобретет. Да? Он может просто отсидеть на берегу и все.
Ну, а вообще, какие цены там на все, вот скажем так, на... вот эти домики на проживание, на бензин там, допустим, ну вообще вот лодку арендовать, сколько там все это стоит? Ну, в среднем так.
Ну, цены на проживание, они могут быть от там 30 до, допустим, 110 и больше евро за койку. Это не за домик, а за койку в домике. Вот, топливо там стоит 2 евро литр.
Это бензин, да?
Бензин, да. Бензин, дизель, по-моему, одинаково практически. Вот. Лодки стоят, я не знаю, там надо смотреть, там разные цены, но это, наверное, от 400 за неделю. За какой-нибудь рыбацкая такая лодка с небольшим мотором.
А, целую неделю на ней за 400 евро можно кататься, да?
Ну да, там 6 дней.
Это включая услуги капитана?
Нет, ни в коем случае.
А, сам садишься? Нет.
Да. Тебе просто дадут лодку, хорошо, если за ней следят, а, как правило, не сильно.
Это что за лодка имеется в виду? Такой риб какой-нибудь?
Это будет... Нет, это не риб, это не специализированная будет лодка. Это будет или алюминиевый, или пластиковый такой баркас, лодка. Под 5 метров длиной, чуть расширенная, но более морской такой вариант, и мотор там будет стоять 30-40, скорее всего, Судзуки.
Ага.
Вот, это просто лодка. И дай бог, чтобы там еще навигация
стояла. Права какие-нибудь нужны?
Нет, права там не нужны, там просто хозяин пытается понять, что ты чего-то умеешь, ты оставляешь там залоги, прочее и так далее, и иди в море, и все.
Хорошо, давай теперь вот о чем. Какие там вообще существуют ограничения и запреты в плане подводной охоты? Ну и не только подводной охоты.
В плане подводной охоты, ну там есть, скажем, общая линейка для рыбаков. Маленькая рыба, которую лучше не брать в таком размере. Но за этим никто, конечно, следить не будет, потому что рыбы там слишком много. Вот. Ну, конечно, не надо брать маленьких полтусов, но там до 70 сантиметров. Но Охотник же, когда видит, во-первых, а, не знает, что это, и б, ну, это же трофей.
Нет, нет, это ты сейчас про моральный аспект говоришь.
В море, в принципе, проблем никаких нету, и каких-то запретов там нету. А вот береговая рыбалка для подводника полностью запрещена. То есть все эти озера, которые в горах, речки, под полным запретом, штрафы дикие.
Вообще нельзя никогда, ни в
какое время. Да, и мы даже туда не суемся, потому что...
А в море можно все, стреляй, что хочешь, когда хочешь.
В море можно с баллонами.
И даже можно с баллонами. И по количеству добытой рыбы тоже нет ограничений, да?
Ограничений нету. Есть только ограничения, когда ты пересекаешь норвежскую границу, 15 килограмм. Хочешь, это будет филе, хоть что. То есть 15 килограмм, вот ограничение.
На вывоз,
да. Раньше было 25, сейчас 15. Но 15 килограмм филе трески – это 60 килограмм рыбы. Это все-таки надо еще пострелять.
Угу. А что по поводу крабов?
Крабов на запреты мы как бы не нарываемся. Ну, просто, может быть, даже мы их не отслеживаем.
Не знаешь, да? То есть можно, нельзя?
Да, есть просто сезон крабов осенью. Можно собирать, то есть они полноценно вкусные и мясо там нагуляли. А все остальное считается просто не сезон и все. Но если ты хочешь его взять, бери, ешь.
Хорошо, хорошо. Более или менее по запретам понятно, что, в общем-то, их нет. Я тебя понял. Хорошо, идем дальше. Расскажи, пожалуйста, у тебя, я так понимаю, что сейчас основной вид твоей деятельности связан непосредственно с подводной охотой. Правильно? Ты сейчас занимаешься подводным бизнесом. Что это за бизнес, как он устроен? И, ну, расскажи, в общем, о нем.
Ну, тут, чтобы отсечь, скажем, алчные какие-то мысли, я бы сказал так. То есть я стараюсь заниматься тем, чем мне нравится. И если бы это все не дотировалось, я не знаю, может быть, больше, чем того стоит. И если бы я вот не следовал бы этой модели, которая у меня в голове, ну, вот, и в таком ракурсе, как я ее вижу, может быть, всего этого бы и не случилось. Поэтому название это бизнеса, ну, сейчас, наверное, да. Но все, что у меня развивалось, оно развивалось естественно. То есть вкладывалось больше, а развитие шло естественным путем. То есть ничего такого специального я не делал. Просто я этим занимался, просто люди приезжают, люди уезжают. Я стараюсь сделать в том понимании, в котором я это понимаю. То есть мне хотелось бы это видеть так, чтобы специализированные лодки с навигацией, уровень, чтобы люди могли поднимать свой уровень. То есть он не только возить здесь, ныряй сюда, стреляй, а люди, которые приезжают уже не по первому году, то есть они осваивают лодки, навигацию, сами выходят на точки, кто-то возглавляет, кто-то отвечает. То есть это уже уровень морского охотника, когда лодка для тебя не паром, на котором тебя кто-то возит, а когда это для тебя такое же средство, как и ружье. То есть я думаю, что все-таки лодка – это венец снаряжения подводного охотника, ну, в море точно. Вот. Просто хотелось бы, чтобы был такой лагерь, хотя я раньше много от людей требовал из опыта спортивной охоты, потом понял, что все-таки люди, они больше приезжают за удовольствием и упираться особо не хотят. Вот. Вот хотелось бы иметь такую базу, куда могут приезжать команды и тренироваться. То есть не вылезая с алюминиевых лодок, обдирая костюмы, да, там, чтобы все было на уровне и по-взрослому. Ну, это такая просто идея.
Ну, то есть у тебя все в процессе, как бы сейчас, да, ты выстраиваешь...
Оно всегда в процессе. То есть приобретение, замена, ввод, вывод, опыт, изменения на основе опыта какого-нибудь. Это же процесс безостановочный.
Хорошо, хорошо, понял тебя. Но давай тогда так, немножко про принципы в бизнесе ты сказал. Скажи теперь, какие принципы у тебя в жизни? Есть ли у тебя принципы какие-нибудь, которые бы ты мог сформулировать? Ну, в отношении к жизни, вот ко всему. Ты же сам хотел про философию, вот давай.
Философия жизни. Я думаю, что если те, кто на нас слышит, сейчас вышел в сетку фильм «Замечательный день». Вот если люди посмотрят этот фильм, то есть там, в принципе...
Подожди, а он вышел? Ты же мне его прислал.
Да, он сегодня вышел, он с английскими титрами вышел, теперь его можно смотреть. Я
мы его разместим тогда обязательно. Вот очень
хороший. Я дам ссылку на этот фильм. То есть там в этом фильме отображена моя философия. Но...
Ну, ты ее постарайся сформулировать для слушателей все-таки.
Хорошо. Хочется жить вот как, ну, как ты понимаешь, как нравится, на том уровне, на котором вот сейчас мое понимание этой жизни, да. Вот. Жизнь – это борьба. Вот. Это путь, то есть это не финал. Финиш, любой выигрыш, любой успех – это маленькая смерть. То есть дай бог, чтобы когда ты взобрался на гору и после нескольких минут там, ну, наслаждения того, что ты молодец, чтобы ты увидел следующую гору. Хуже всего, когда ты взобрался, а следующей горы не видно. То есть я предпочитаю именно путь в этом. То есть именно вот идешь, стремишься, живешь, пытаешься, ошибаешься, понимаешь. Ну а подводная охота, она все-таки заставляет тебя жить среди природы и с природой. Я считаю, это очень важно, потому что, ну, жить в городах сложно, и мы столько лишнего делаем, что ужас-ужас. Сидя в Норвегии, я не понимаю иногда, зачем мне деньги, если у меня есть бензин в лодке и ружье в руках. То есть, ну, там как-то проще на все это смотришь. То есть, вот хочется жить в таких счастливых коммунах.
Хорошо. Я чувствую, что у нас многие мысли с тобой перекликаются, и поэтому задам тебе такой вопрос. Вот ты сказал, что жизнь – это путь, и это достижение, цепочка достижений, свершений и исполнения каких-то своих мечтаний. А вот скажи, как ты считаешь, меняется ли человек после каждого этапа вот такого жизненного? Можешь ли ты сказать, что ты тот же самый человек, что и год назад, пройдя цепочку вот таких вот событий в своей жизни?
Нет, очень меняется. На самом деле, вот это вот сближение с природой, например, оно отсекло от меня очень многих бывших друзей, потому что мы друг друга не понимаем. То есть я понимаю их, что они меня не понимают. Вот. Но и открывает тебе опять, ну, как новые связи. То есть ты видишь на своем пути, встречаешь опять новых друзей. Мне очень повезло, потому что у меня круг общения очень широкий, это все постсоветское пространство. Охотники, они к этому очень близки, но к этим пониманиям. То есть и у меня друзей и приглашений в разные регионы есть столько, что вот было бы время хоть куда-то поехать на десятую часть. Но вот.
Ну, безусловно, человек
меняет, и более того, ты приезжаешь в город, в какой-то большой социум, ты многих вещей не понимаешь, ты их отторгаешь. Это понятно, что тебе придется все снова, и снова ты впряжешься в эту лямку, но нет. То есть, конечно, это меняет человека.
Я бы даже сказал... когда ты живешь вот такой вот активной и наполненной смыслом жизнью, ты получаешь уникальный шанс действительно измениться. И это то, что должно происходить всю жизнь. А самое страшное проклятие для человека – это остаться таким же неизменным, как мне кажется. Вот это хуже всего, наверное. Не получить шанс стать другим и меняться с течением жизни. Ну хорошо, не будем углубляться настолько глубоко в философию. Все-таки у нас программа больше развлекательная. А поэтому, чтобы немножко вырулить с этой философской темы, задам тебе такой вопрос. Ну и, кстати, он немножко перекликается с тем, о чем мы говорили. Что ты умеешь? Вот просто такой вопрос. Скажи, что ты умеешь? Не только в подводной охоте, а вообще.
Очень сложный вопрос. Я даже не знаю, такая широкая область, что я умею.
Ну, не вообще прям, не надо не шнурки завязывать там, понятно. Вообще, вот что ты считаешь своими основными умениями и ценными?
Что?
Ну, там, костер разжечь там в сыром лесу, не знаю.
Ну, это все...
Починить мотор лодки в открытом море.
Я понял. Это все научаемо. То есть это вот то, что мы сейчас перечисляем, это научаемо.
Нет, тут интересно, что именно ты...
Ну, то есть, наверное, я бы сказал... Вот что придает мне сил и почему вот именно все так происходит? Почему и моторы чиню, и что угодно, то есть и грязь, и мусор уберу, и неважно. То есть я не чураюсь ничего совершенно и до психологических разговоров. Наверное, это когда-то сформированное такое спортивное упрямство. Плюс я считаю, что, наверное, какие-то инстинкты, которые, ну, мама, папа, допустим, заложили, и удалось их не похоронить. Вот. Наверное, жизнелюбие, потому что мне нравится жить. Жить, конечно, все тяжелее, восстанавливаться все тяжелее, а жить каждый день... Даже спать не хочется идти, жалко, что день заканчивается. Вот. И я все-таки считаю, что человек должен быть целостным. Не как сейчас нас пытаются поделить на молекулы и вывести специальных людей. Этот только крутит отверткой, этот только там что-то еще. Там. Люди, которые очень узкозадачные, туннельные. Вот. Я считаю, что человек – это целостное понятие. То есть ты должен быть и охотником, и отцом, и где-то воспитателем, и самому учиться. И, ну, я считаю, что это целостное понятие. А что я умею? Ну, вот мне кажется, стучать по клавиатуре компьютера я не умею. Мне очень тяжело это дается. Хотя рекламные фирмы, они связаны с этим, но я в основном обходился бумажными записями и ежедневником. Мне кажется, что, может быть, чуть-чуть дано мне общаться с людьми, потому что все-таки, когда общаешься и желаешь человеку добра, и в первую очередь добра, то есть я не желаю никому зла, значит, я желаю добра. Может быть, общение немножко дано, ну и, может быть, эти инстинкты, которые... Тот, говорят, там какой-то охотник, там, вот, который заставляет. Мы же не замечаем в воде усталости, мы же не понимаем времени. То есть нас ведет в воде инстинкт. И ты только потом замечаешь, что ты устал, и столько времени прошло. Значит, ну, сама природа помогает нам заниматься этим, не сидеть на работе и не смотреть на часы. Да? Ну, сложно мне ответить так.
Ну, понятно. Но я тебе неспроста этот вопрос задал. Просто я так понял, что ты действительно очень много чего умеешь. Собственно, это понятно и из того, чем ты занимаешься, и из твоих видео. Ну, и понятно, что в таких суровых и, скажем так, отдаленных местах нужно уметь все и быть способным, и быть действительно универсальным человеком, вот как ты сказал. Ну, хорошо. Давай теперь поговорим про твои достижения в подводной охоте и проведем такой традиционный блиц. Это у нас всегда делается в программе из рубрики «Персона». Сегодня у нас именно такая программа. Скажи, пожалуйста, давай я тебе буду задавать такие короткие вопросы, ты тоже отвечай на них коротко.
Угу.
Наибольшая достигнутая глубина?
Я ныряю до 50 метров.
Это в режиме фри или в режиме охоты?
В режиме охоты я достигал до 40, я охотился.
Угу. Это в Норвегии, да?
В Норвегии до 30. Дальше. Норвегия все-таки там пополам. Глубина делится пополам.
Ага. А это уже где-то на Средиземке или в Атлантике,
и
да?
И в Норвегии смысла нету в таких глубоких нырках. В них вообще нету смысла. Там 10-15 метров достаточно, да. Да, на Средиземке, на Мальте, вот на Средиземке, да, там есть глубины. Ну и в то же время мы люди все равно хоть как бы на воде, но северные. То есть мы не живем на больших глубинах.
Угу. Хорошо. Твой самый крупный трофей?
У меня, наверное, палтус 45 килограмм.
Хорошо, твой
это не крупный для палтуса.
Ну, я тебе верю. Твой самый запомнившийся трофей? Или самый ценный, может быть, с твоей точки зрения? Не обязательно самый крупный, а самый ценный.
Ну, это как раз то, что я считаю трофеем. Мальта второй день после прилета на 20 метрах, на 25 метрах на меня выходит этот... Вот такой с полосой на носу, все считают такой рыбой, очень, очень серьезный, как его... Да,
Дентич.
Дентич, да, Дентич. Выходит Дентич, я его стреляю, но он настолько реактивный, что уходит в камни, и проходит, и он прошивает камни, и мне приходится нырять там 37-38 метров несколько раз, то есть отрезать его, всплыть, отрезать гарпун, всплыть, поднять ружье, то есть, ну... Это второй день, но это вот мне показалось, что глубоко. То есть я рыбу поднял, все, но как бы для второго дня после прилета без разныра мне было тяжело. И поэтому эта рыба мне очень запомнилась.
Хорошо, понял тебя. Теперь давай пробежимся по твоему комплекту снаряжения. С чем ты охотишься, твои, ну, скажем так, основной комплект?
Хорошо, не... маска Техносап, мини-маск. Этот мини-микромаск, мини-маск. Ну, то есть, вот с ней я везде, потому что ее не надо сильно поддувать. Хорошая маска. И обзор отличный. Вот. Костюмы голые. Все. Вот. Ну, так как я там Элиос представляю, то есть я сейчас в Элиосах всегда плавал. Костюмы голые.
Семерка, да? Или восьмерка? Какой?
В Норвегии семерка.
В семерке не холодно в такой воде?
Бывает, что холодно на самом деле, потому что с людьми, и с людьми надо долго иногда, некоторые приезжают в девятках, они вообще не понимают температуры воды в десятках, но и нырнуть не могут тоже, конечно.
Ну, естественно.
Вот. Но сам я сейчас думаю о девятке, потому что вот если ты смотрел фильм, там Кочубей, мы щуку снимали 10-килограммовую, там вода 4 градуса, и я задубел. Это такая тихая охота, что я там вымирал. А Александр Кочубей в своих десятках чувствовал себя великолепно. То есть вот я сейчас думаю, что надо и палтуса искать, это тоже долго, что надо все-таки увеличить костюм на... для как раз крайних сезонов щуки и палтуса. Вот. Ружья – это обычные резинки. В основном это умер. Ничего не скажу по ним такого, просто привычные мне... Ружья, к которым я привык еще с соревновательной там.
Ну, это где-то 110-е, да, я так понимаю, ружья?
Это разные. То есть от 65, вот это ну, вот соревнования от 65 до 115 у меня ружья.
Хорошо, а для Норвегии какие все-таки мы про Норвегию больше сегодня говорили? Я понимаю,
для Норвегии это конечно, 105-115, или 100-110, или 100-120. Вот, скажем, на весну достаточно 100, а вот на осень хочется уже и дальше, и прозрачно пострелять. И рыба близко не подходит, она наевшаяся здорово, она, ей неинтересно, то надо ружье уже чуть побольше двухтяговое, вот 110-120.
Ну и комплектация, я так понимаю, стандартная, то есть обычный там гарпун идет 6,5, да? И
да, да, да.
Там, никаких там слип-типов, да, ничего такого не используют.
Не тунцы, даже на палтус я охочусь с обычной 90-кой, где просто укреплен флажок, то есть более увеличен флажок, и он просто посажен на 2-миллиметровый штырь.
Вот. Ну, все. Тем не менее, я обратил внимание, что вы там ныряете с привязкой гарпуна к буйку, верно?
Да, да, да. Очень много морской капусты или ламинарий, и хочется иногда от всего этого отмахнуться, от всех этих связок ружья рыбы и всплыть, потому что к себе вязать нет.
Хорошо, понял тебя. Ну и пласты, вероятно, карбон какой-то, да?
Да, обычный карбон с средней жесткости, которые мне позволяют грести так, чтобы я не думал о ногах, чтобы не жечь кислород. То есть вот как только я не думаю о ногах, значит все в порядке.
Хорошо. Используешь ли ты в своей охотничьей практике какие-либо дыхательные или другие спортивные методики?
Да. Ну, о методиках сейчас я просто вот как начал с фридайвинга, и у нас, скажем, клуб фридайвинг «Иена» фридайверов там может по пальцам руки. В основном это все охотники. То есть это происходит так, что зимой мы ходим в бассейн, зимой люди разныриваются и изучают практики. Потом замечательно, если в конце зимы, там в феврале, это Египет и глубина. Вот. И потом ты этот фридайверский опыт просто переносишь на охоту, ну, там системы продувок и так далее. То есть, ну, сейчас, если слово о фридайвинге, фридайвинг ушел очень далеко, в специализированную зону, в зону одаренных, и в зону там спортсменов, и тех, кто не вылазит оттуда, да. То есть я считаю, что надо развивать такой продвинутый снорклинг. Вот как в НДЛ считают, я с ними очень согласен. Вот. То есть и в основном со мной едут по лагерям, конечно, охотники, которые просто хотят увеличить глубину. Ну, зная охоту и занимавшись фридайвингом, то есть я понимаю просто задачи, которые надо решать охотнику, и мы делаем такой курс, который переучить охотника, да, то есть, ну, дать ему возможность набирать глубину, ну, скажем так. Специфика такая, то есть не чистый фридайвинг, а все-таки заточенный под подводного охотника, потому что я считаю, что фридайвинг – это средство, да, ну, как и лодка, и ружье, и так далее, и физическое состояние, а цель все-таки это сама охота.
Хорошо, но вопрос о применимости фридайвинга в охоте, как ты знаешь, является очень спорным. И есть очень много людей, которые считают, что применять фридайверские техники в подводной охоте попросту опасно. И даже приводят в пример случаи, когда гибли охотники, прошедшие курс фридайвинга. Ну, ты слышал, я думаю, о подобных дискуссиях. Они у нас на форуме периодически возникают. И, ну, и действительно, случаи такие в практике были. Что ты об этом думаешь?
Не углублялся в эту тему. Не могу согласиться, сказать, что фридайвинг там опасен в охоте. Просто фридайвинг в соревновательном проявление – это выходы на максимум способностей. Вот. Охота все-таки не требует таких выходов на максимум, а только в исключительных случаях. Там тунец, наверное, на тебя выходит, или там ситуация разыгрывается. Вот. В подводной охоте там у тебя какая-то. Нельзя работать на своих максимумах. Но чтобы раздвинуть свои возможности – вот до этого максимума, чтобы он у тебя был, ну, увеличить свои возможности. Но тут, конечно, нужен фридайвинг и другое понимание техники и нырка. То есть я не могу с этим согласиться.
Хорошо. Скажи, пожалуйста... Сейчас, секунду. Скажи, пожалуйста, у тебя были в твоей подводно-охотничьей практике нештатные ситуации, ну, опасные, связанные с риском для жизни?
Да, конечно.
Ну, расскажи, как это было.
Ну, например, когда... Хорошо. Охотился в Хорватии, рыбы нету, какие-то острова, думал уже на островах, там рыба, дно набирает глубину медленно, песчаное, трава это средиземская, неинтересно, то есть плывешь все глубже, 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 ищешь глубину, все в море уплываешь, уплываешь, солнечно, никого нету, все здорово. Друг, который со мной плыл, ну, видать, устал и повернул домой. Я говорю, давай еще пару раз нырну, а ты потом уплывешь. Он говорит, не-не, все, не хочу, ничего не хочу пока. Вот. Я увидел поляну под собой, глубина там небольшая, думаю, ну, туда упаду, полежу. А когда я как раз вот фридайвинг и начинал еще охотиться, и сильно фридайвингом всегда хотелось именно подольше, ну, как всегда, вот, сделать то, что неправильно. Вот. Ну, упал на эту траву, там лежу, вот, полежал, пора всплывать, слышу шум, определить откуда – никак, естественно. Шум нарастает, думаю, ну, буду сидеть тут до последнего, буду определять, откуда шум вдруг пройдет. Вот, время идет, дальше все идет на секунды, я понимаю, что уже пора точно всплывать. Всплываю, шум все нарастает. Где-то 5 метров я не доплываю, подрабатываю руками, чтобы меня не выкинуло. И в какой-то момент понимаю, что ну все, сознание уже как бы отключается. То есть ружье вперед, всплываю. Рядом в 5-7 метрах такой ну, большой, мощнейший катер с народом, там двух-трехэтажный, просто проносится вот так. Фух. Вот, да, там время шло на секунды, сознание, уход, все. Ну, не то, чтобы все проклял, но в какой-то момент очень-очень неприятная ситуация. Ну, бывало еще там на винты наматывало, как раз за буреп. Вот, в основном катера, и сейчас я пытаюсь уже использовать такие буи, чтобы уже, ну, совсем было понятно, что... Ну, но дело в том, что в туристических зонах на Средиземке все эти буи воспринимаются как вот повернуть вокруг него круто на скутере, да, подлететь и посмотреть, что это такое.
Да, то есть это не только...
Это иногда даже привлекает.
Не только у нас такие люди, да, то есть европейцы тоже этим грешат. Хорошо, были блэкауты? Практики? Ну, или состояния, близкие к блэкаутам?
Только на соревновании. Очень много было всплытий на грани, но я понимаю, что надо делать, то есть как всплывать, как выходить из воды. Моторика должна быть отточена уже тогда, когда уже человек себя не контролирует. Это, кстати, из области фридайвинга. Надо уметь всплывать. Вот. Блэкауты были на соревновании, и в основном это всегда были, когда ты на соревнования приезжаешь больной. Потому что если ты болеешь, ну, то кислородного запаса в организме нет. В какой-то момент он просто отключается.
Ты имеешь в виду простуда, да?
Да, да, простуда. Вот ты так тренировался, что перетренировался, и приезжая на соревнования, ты приезжаешь больной, синий, с температурой. Ничего хорошего из этого не получалось. Приходилось сходить с дистанции. Но в обычной жизни ситуаций было много, но все-таки... Нет, все-таки нет.
Ну, хорошо. На этом, в общем-то, все. Я спросил тебя, задал тебе те вопросы, которые наметил на сегодняшнее интервью. Безусловно, нам еще есть с тобой о чем поговорить. И масса тем, о которых бы хотелось пообщаться, потому что ты очень интересный собеседник и человек, безусловно, обладающий большими познаниями в том, чем ты занимаешься. На сегодня ограничимся вот этими затронутыми темами, а обо всем, что осталось за рамками интервью, я надеюсь, мы с тобой поговорим в других программах и в наших следующих эфирах. По традиции предлагаю тебе, если вдруг я о чем-то тебя не спросил, а тебе хотелось бы это упомянуть в рамках сегодняшней программы, то...
Упомянуть... Но не затрагивается такая тема, как лодки для подводной охоты. Вот в этой теме как бы я погружен в эту тему. Все-таки мы там разрабатываем, что-то строим и так далее. Понимаем, Норвегия, море сильное, волнительное. И вот эта тема бы, наверное, она была бы все-таки интересна, потому что все-таки, скажем, лодка – это венец оборудования подводного охотника.
Угу. Ну, можно сделать про это программу. У нас еще не было ни разу ни одной программы про лодки для подводной охоты, так что я буду очень рад, если ты расскажешь об этом и поделишься своим опытом.
Да, я тогда постараюсь сделать видеоподдержку, потому что мы уже начинали снимать какой-то фильм о лодках. Вот. И, ну, чтобы какой-то был фильм наглядно, потому что наглядно оно больше понятно.
Ну, безусловно.
Ну, и можно, когда будет...
Видео, фото, все, что сочтешь как бы нужным и полезным. Вот, и сделаем такую программу.
Если слушатели, я извиняюсь, если что не так, для меня это ново, то есть говорить так без подготовки.
Ну, у нас, в общем-то, стилистика наших программ, она вот именно такая. Простой, обычный разговор двух подводных охотников. Так что все нормально. Хорошо. Ну что ж, тогда... Будем заканчивать нашу сегодняшнюю программу. Было интересно. Геннадий, спасибо большое. Я рад, что мы с тобой познакомились. И благодарен тебе за то, что ты пришел к нам и рассказал столько интересных вещей. Спасибо всем, кто нас сегодня слушал. Задавайте вопросы в комментариях. Уверен, мы о многом забыли спросить. Пишите. Я надеюсь, Геннадий ответит в комментариях. Ну, а об остальном поговорим в наших следующих эфирах. На этом все. Это было Водолаз Радио. И у нас в эфире был подводный охотник, инструктор и фридайвер, а также организатор трофейных сафари в Норвегию Геннадий Коваленко. Всем пока. Геннадий, пока.
До свидания, спасибо. До свидания.